Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Где русский человек по-настоящему чувствует себя дома? Где его корни, его основа? Где ему легко дышится, привольно живется? В России таких мест очень много, и у каждого они свои. Уютные улочки родного города, бесконечное русское ополье, щемящие до боли закаты за рекой, цветущая сирень, Красная площадь, Кремль, незабываемые русские коды, брата вечность, любовь, родина, вера. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы с вами отправляемся в центр России, в город Балашов, Саратовской области. И привела нашу программу в этот город судьба одного саратовского святого. Он скончался в Балашовской тюрьме. Преподобный мученик Федор Богоявленский, Балашовский новомученик. Так молитва святого словно за руку потянула меня в места, где родилась и моя бабушка, где она училась и провела свое детство и юность. Мне захотелось обязательно побывать в этом городе, в который меня привел святой человек, как будто желая показать, откуда родом и моя семья, мои корни. Все мы незримо друг с другом связаны и часто и не осознаем, что движет нас на нашем пути. Дорога из Саратова вдоль Волги устремилась в бескрайние зеленеющие поля. Солнце только начинало согревать освободившуюся от снежного покрова землю, и она дышала весной. Необыкновенный простор волновал душу, взгляд устремлялся вдаль, и невольно представлялось, как ехал по этой дороге преподобный мученик Федор. Знал ли он, что этот край станет для него последним приютом? На календаре был 1941 год. Из Москвы вывозили арестантов. И перед определенным ему судом, ссылкой в Красноярский край, он должен был остановиться в пересыльной тюрьме Балашова, где и окончился его жизненный путь. И тогда, и сейчас город поражает своим размахом. Расположенный на реке Хопер, он живописно раскинулся на двух берегах реки. Мне посчастливилось встретиться в Балашове с человеком, который знает о своем городе, наверное, все. Людмила Александровна Васильева работает в Краеведческом музее Балашова. И она рассказала, что Хопер был связующей нитью города со многими регионами. До революции по Хопру ходил пароходик «Заря», доставлявший поселян в разные уголки большого района, который называли Прихоперье.
Хопер был всегда кормилец, всегда спаситель. Известно, что наша река была судоходной.
В 1837 году некто Герасим Привратухин, крепостной крестьянин из села Копёны от Карского уезда, предпринял сплав плотов по Хопру. Мы говорим о том, что Балашовский уезд – это всегда была житница Саратовского края. Здесь хорошие плодородные черноземные земли, хороший урожай. И вот зерно, муку, масло, пеньку сплавляли вниз по Хопру к Ростову-на-Дону. Но, вы знаете, судоходным Хопер бывает только во время половодья большого, в течение двух месяцев, апрель-май. На рубеже, предположим, 19-20 веков мы уездный Балашов можем называть городом купцов, городом мельниц, потому что действительно здесь достаточное количество было мельниц. Вот первое товарищество мукомолов, второе товарищество мукомолов. Самой крупной мельницей в уездном Балашове была мельница Балашовского Покровского женского монастыря, паровая, шестиэтажная. Но, к большому сожалению, она в 1909 году сгорела. Еще на рубеже веков была построена 11-я мельница. И все, за исключением одной единственной мельницы братьев Арзамасовых, все функционируют до сих пор. Ну, в той или иной степени, потому что экономические условия диктуют свое, но все строения, как памятники промышленной архитектуры, сохранились в территории Балашова.
Прогуливаясь по Балашову, я видела одно из таких мельниц. Масштабное строение, где на рубеже 20 века делали главное богатство Балашова – муку-крупчатку, которая называлась «Мелёс». На мельнице и сейчас производят отличную муку, а в пекарне рядом с мельницей выпекают вкуснейший хлеб. Как-то летом, посещая эти места, я запомнила бескрайние поля пшеницы и ржи, волнующиеся спелым колосом и прикосновением малейшего ветерка, как девушки перед венчанием. Людмила Александровна рассказала, что зерно сплавляли вниз по реке на барках. Купечество Балашове стало главным действующим лицом в городе. И улицы рядом с Хопром такие широкие, что домам и строениям здесь не тесно. Все возводилось основательно.
40-е и 50-е годы XIX века сельскохозяйственные продукты и товары отправляли балашовские купцы с балашовских пристаней вниз по течению Хопра в больших деревянных лодках. Они назывались барки. Барки или в готовом виде привозили сюда у палашов из Саратова, с Пензенской губернии, есть там местечко Беково. Или в разобранном и здесь собирали, или готовые барки грузили и отправляли вниз по течению. Но вы знаете, здесь один нюанс. Назад барки не возвращались в Балашов. По большой воде можно было легко проплыть, а потом, когда половодье проходило, мельчал хопер. И с низовьев, ну, есть такая информация, что барки не возвращались в Балашов. Если там удавалось владельцам продать, то продавали. А если не получалось продать, просто бросали, и потому что возвращать было дорого. И это продолжалось вплоть до 1794 года, пока через Балашов не прошли сразу две ветки железнодорожные – Рязано-Уральской и Тамбово-Камышинских железных дорог. У нас было два вокзала. И тогда дешевле было сельскохозяйственную продукцию отправлять по железной дороге.
Набережную Хопра украсили памятником основателя города Григория Балашева. Высящиеся вдоль реки огромные липы могут рассказать историю ни одного поколения горожан. Первую улицу вдоль реки до революции, Хоперскую, венчают два солидных здания. Это кафедральный собор Балашова, храм в честь архистратига Михаила и бывшая гостиница «Метрополь». Так купцы местные выразили свое желание принимать гостей со столичным размахом. На освящении Троицкого собора в 1895 году Балашов приезжал святой праведный Иоанн Кронштадтский.
Я могу вот с точностью сказать, что в деревне Балашово первый храм Михаила Архангельский появился в 1768 году. И село-то стали с этого момента называть село Архангельское, Балашовка тоже. Но с годами мы вот городом Архангельском не стали. Балаш или балас – это такой вот термин минералогический. Он, конечно, устаревший, а на его смену пришел другой термин – шпиной. Означает разновидность драгоценного камня рубина, ярко-розового, оранжевого цветов. И вот, возможно, красота рубинов передалась вот и уникальным особенностям, лучшим, наверное, сторонам жизни Балашове. У нас очень много на Прихоперской земле талантливых людей.
Людмила Александровна поделилась особенным балашовским шармом. В этот город в 1917 году к своей возлюбленной приезжал поэт Борис Пастернак. Девушка, которая не захотела разделить судьбу поэта, Елена Александровна Виноград, уехала в окрестное с Балашовым селение по призыву учредительного собрания укреплять земскую администрацию. Но эта несчастливая поездка Борису Леонидовичу подарила миру потрясающее стихотворение, которое так и называется «Балашов».
В 1917 году, в июле, а потом в сентябре, Балашов дважды посетил московский поэт Борис Леонидович Пастернак. Ему тогда было 27 лет. И вот в его замечательном стихотворении, посвященном нашему городу, есть замечательные строчки «Большой, как солнце Балашов». Вы знаете, обыкновенному, уездному, провинциальному городу поэт подарил эпитет космический, такая космическая гипербола «Большой, как солнце Балашов». Какой он большой, как солнце? Но для влюбленного Бориса Пастернака это, конечно, имело значение. И вот там есть такие строчки. «В природе лип, в природе плит, в природе лето было жечь». Дело в том, что липы в историческом центре Балашова до сих пор присутствуют. Подступы, подходы к Троицкому собору были выложены плитами. Ну, а лето 1917 года было жаркое, говорят, грозовое. И хотя любовь оказалась не совсем счастливой, Елена Александровна Виноград как бы отвергла любовь Бориса Пастернака, но тем не менее в топос мировой поэзии вот вошло это замечательное стихотворение. А стихотворение называется «Балашов», и начинается оно так. «По будням медник подле вас клепал, лудил, паял, а, впрочем, масло подливал в огонь, как пай к паям. И без того душила грудь, и песнь небес твоя, твоя, и без того лилась в жару вагон на саквояж. Сквозь дождик селся хорал на гроб и шляпы молокан, а, впрочем, ельник подбирал к прощальным облакам. и без того зашел в больной душе, щемя, мечась, большой, как солнце, Балашов в осенний ранний час. Лазурью июльскую облит, базар синел и дребезжал, юродивый пелегун Дося подражал. Мой друг, ты спросишь, кто велит, чтоб ждалась юродивого речь? Природе лип, природе плит, природе лето было жечь.
Природе лето было жечь. Палящее пламя революции испепелило в городе Балашове все самое главное, что духовно скрепляло его со всеми русскими городами, повсюду на нашей земле. Здесь не осталось ни одного православного храма. Все они, включая огромный Троицкий собор, освященный праведным Иоанном Кронштадтским, и величественный Покровский собор женского Покровского монастыря, построенный накануне революции, были разрушены. Лишь в 1945 году, когда советское правительство, оценив вклад Русской Православной Церкви в подготовку победы нашего государства в Великой Отечественной войне, позволило открыть закрытые до войны храмы, возрождать приходскую жизнь. Так в Балашове православной церкви было передано здание бывшего баптистского храма, и он был перестроен. Сейчас это кафедральный собор в честь архистратига Михаила. А в 2011 году в Балашове была создана Балашовская епархия, которую возглавил его преосвященство епископ Балашовский Ртищевский Тарасий Владимиров. Мне посчастливилось побеседовать с многоуважаемым владыкой Тарасием в здании бывшей гостиницы «Метрополь», которая после долгих лет запустения возродилась, украсилась, став епархиальным управлением Балашовской епархии.
Божьей помощью, с помощью людей, которые неравнодушны, хотят помочь церкви и чтобы епархия наша развивалась. Вот заметьте, что да, у нас епархия такой, даже на столичном областной уровень. Это здание раньше еще было гостиница «Метрополь», после здесь многие учреждения находились, и госпиталь, и еще где в последнее время детский дом. Но когда была утверждена Балашовская епархия, это здание стояло в полуразрушенном состоянии, без отопления, без электричества. И первый мой визит был в Балашов, проезжая это здание, говорит, как здорово, чтобы здесь была епархия. Нам показывали очень много зданий. Но мне что-то движила душа к историческому такому зданию, которое имело свои какие-то истории, корни. Здесь даже находился центр безбожников. Это организация первая была.
Своими трудами молитвы.
И вот благодаря трудам, так и хочешь, когда еще не все, надо еще больше его украшать. Я думаю, что это здание одно из самых лучших в городе Балашове.
Владыка рассказал о том, что его удивило преобразование Балашовской епархии.
Здесь меня удивило, что здесь, к сожалению, хотя было уже потепление церковной жизни, что здесь было очень мало храмов. Храмы, которые здесь были, это были храмы приспособленные. Да, его кафедральный собор приспособили для богослужения. Это не является церковной архитектурой, да, был использован как бы вторично во время Великой Отечественной войны, когда верующие обратились к Галинину, чтобы открыть в городе Балашове православный храм. Все храмы были уничтожены, хотя здесь было очень много храмов. Был и Троицкий собор, который был шестипрестольный, на нем присутствовало на освящении Иоанн Кронштадтский, его приглашали специально, да, и многие служили епископы, которые впоследствии стали священномучениками. Покровский женский монастырь, где первая и последняя игуменья была игуменья Мария. Это был один из больших монастырей Поволжья. Да, у него было три подворья в Санкт-Петербурге, в Ростове, Царицыно. Был огромный такой комплекс и сельскохозяйство, и промышленность. Была мельница, железная дорога была подведена. Но пришло время такое лихолетие безбожное, когда у нас и храмы, и монастыри были разрушены. И сейчас это место в запустении. То был прекрасный райский сад. Но мы, я думаю, что с Божьей помощью мы возродили и Покровский женский монастырь. Сейчас у нас игумень есть, матушка Аполлинария, которая трудится на возрождение Покровского женского монастыря, чтобы труды тех сестер, которые трудились, не канули в историю. Там 22 монахини были расстреляны.
Так у вас только новомученицы.
Да, новомученицы, которые, наверное, молятся за возрождение Покровского женского монастыря. И вот наша сейчас с вами задача – возродить архитектурный вид православных храмов города Балашова. Сейчас вот и на комбинате храм Крестовоздвиженский построен. Сельская обещающих радость уже был построен до моего приезда. Сейчас строим кафедральный собор в честь Успения Божией Матери. Уже половина воздвиг, где-то 17 метров, так 36 метров будет высотой. Конечно, слава Богу, продвигаются строительные работы. Но с Божьей помощью, да, есть люди, которые Господь посылает, помогают. Вот мы уже 4 года его строя. Хотелось, конечно, чтобы было побольше, объединил бы всех людей нашего города, и все бы внесли свой вклад. Но это наша задача – рассказывать людям о строительстве собора, как важен храм для человека, особенно литургическая жизнь, что этот храм будет являться нашим кафедральным храмом не только для города Балашов-Балашовского района, но и для всех 10 благочений. Я думаю, с Божьей помощью, с помощью неравнодушных людей мы это богоугодное дело закончим и надеемся, что Господь благословит, осветить этот храм, где мы будем проводить праздничные богослужения, где Божья Матерь будет нас собирать для прославления ее имени.
Преосвященнейший Владыка Тарасий большое значение уделяет тому, как взаимодействует епархия со всеми государственными учреждениями и учебными заведениями в Балашове. Множество совместных проектов осуществляется трудами служителей церкви и прихожан храмов, совместно с медиками и педагогами, музейными работниками и деятелями искусства.
Здесь люди отзывчивые, которые нас принимают и в учебных заведениях. Мы сработничаем с ними в специнститутом и с медучилищем. Проводим совместные мероприятия. У нас ежегодно проходит парад колясок, и мы проводим это с медучилищем. Есть еще у нас праздник в честь святителя Луки, архиепископ Крымского в Романовке. И мы каждый год в его память проводим, там собираем врачей, медсестер, младший персонал, те их награждаем, проводим праздничные мероприятия. И медучилище тоже принимает участие. Они разбивают там палаточный госпиталь. Стал праздник таким одним из популярных, так можно сказать. Не только из нашей епархии приезжают люди извне. И люди, как бы, они все равно не имеют православные корни. Каждая душа христианка.
И пробуждается.
Да, и пробуждается, и все равно они тянутся к своим корням и хотят, и приходят и на богослужение, и благодаря мероприятиям, я думаю, что они видят, что церковь не только это служба, да, в храме, но и мы выходим на тот уровень, как институт, медучилище и другие учебные заведения.
Сколько сфер в жизни советского государства было лишено благодатного молитвенного покрова? Сколько судеб было искалечено вместе с уничтожением храмов на русской земле? Но в наши дни даже в Балашовской тюрьме, где по благословению владыки была создана молебная комната, посвященная преподобному ученику Федору Богоявленскому, святому, почившему в этой тюрьме, звучит молитва. А в районной больнице Балашова в этом году был создан памятник святителю Луке, архиепископу Крымскому, так как святитель возглавлял на Балашовской земле больницу в селе Романовка. Так подвиг новомучеников и исповедников в земле русской пробуждает ото сна и неверия нашу землю, особенно в наше непростое время.
Господь нас всегда призывает. Я думаю, что СВО, да, это тоже такое, как бы, чтобы разбудить нас, да, от греховного сна, чтобы нас мы спасли в храм Божий, чтобы больше делали добрых дел. Но как есть пословица, гром не грянет, мужик не перекрестится, да? Вот первое, когда был призыв наших ребят, сыновей, мужей, да, и люди пошли в храм. Боже, это как закончится мобилизация, и мужчин стал поменьше. И наша задача, чтобы мы здесь, вот благодаря Богу, живем здесь у нас, в нашем Балашове, и не происходит каких-то вооруженных столкновений. А вот в Белгородской области, Курской области, и мы должны усилить свои молитвы, рожёные, матеря, дети. Должны как можно ходить в храм Божий. Там по благословению святейшего патриарха читается молитва о мире на исторической Руси, чтобы мы опять зажили все вместе, да, прославляли Троицы ненасущные, нераздельные. Но, к сожалению, многие из нас ленимся, да, пока до нас не дойдет, то мы пока в храм не пойдем. Но не надо ждать, чтобы здесь у нас это произошло. Надо идти, молиться, чтобы свой гнев Господь перевел на милость. Но вы знаете, вот наши вот эти последние моменты людей подталкивают. Да, многие люди сейчас добрые дела делают. Плетут сети, делают какие-то перевязочные материалы. А раньше они не делают, хотя дела милосердия, мы дела милосердием будем спасаться. А объединяются в какие-то группы, да, вот там есть, я знаю, что вот у нас есть барки, там верующие плетут сети маскировочные для наших ребят. И вот эта молитва и добрые дела, я думаю, будет такая таблетка милосердия, чтобы растопить нашу холодную, наверное, в сердце, чтобы она стала теплее и к Богу и к ближнему. Я как-то раньше тоже, как думал, говорю, вот там что-то любит, там собирает вещи, там еще что-то делать своими руками, читать и свечи окопные. А это очень полезно, потому что люди уже мало делают дела милосердия.
Его Преосвященство Владыка Тарасий уделяет большое значение пробуждению молитвы в сердцах людей, молитвы и сострадания. Я не раз слышала о том, как сложно понять людям, живущим в городах и селах приграничных территорий, которые находятся в ежедневном напряжении, тревоге, лишении необходимого, опасности, что в других регионах россияне как будто не чувствуют их боли, не солидарны с ними, не сопереживают им, как жили, так и живут. Может быть, именно этого сострадания нам и не хватает для единства. Но во многих местах есть неравнодушные люди, которые стараются что-то делать. И часто вдохновение, благословение они получают именно в Храме Божьем. В Лашовской епархии очень плодотворно ведется социальная работа. Мне посчастливилось пообщаться с батюшкой, который возглавляет эту работу в епархии. Это настоятель Крестовоздвиженского храма иерей Артемий Вестимов. Отец Артемий поделился одним из своих впечатлений в этом деле.
Вот и как говорят, ну, давай покормлять дом престарелых. Действительно, что социальное служение, оно как-то меняет внутреннее представление, да, то есть тяготы других людей, они в сравнении со своими кажутся, да, то есть свои как-то кажутся меньше. Понимаешь, что я вот на что-то жалуюсь, что-то переживаю, а у других людей какие-то более весомые проблемы в целом, да, и какая-то оставленность, чувство одиночества, да, и где-то вот, опять же, с ней общаешься, с бабушкой, с этой, она одинока по-своему, а я так через себя пропускаю, думаю, а я по-своему, но я-то по-своему одинок, я что-то могу с этим сделать, а у нее в этом плане ее свобода как-то поменьше чуть-чуть. Но, с другой стороны, там тоже многому научили. Была бабушка одна, Любовь, она и к ней всегда последней заходила. Она такая, как дела? Нормально. Я говорю, что, как вот ты, как у тебя здесь вообще? Ну, очень замечательно. Здесь хорошие люди, здесь вот там персонал замечательный, здесь сотрудницы такие, да, вот сестрички вот ходят, мне вот цветочек кто-то подарил. Я говорю, вот ходила она плохо, ты правда, что хожу плоховато, да? Ну, вижу, слышу. Соседки мне такие нормальные тоже, правда, немножко там и с ним здорим, ну, и то хорошо. Но все с таким позитивом. А самое интересное, что в этот момент я понимал, что где-то кому-то зайдешь, начинается, это плохо, вот здесь, вот, да? Я думаю, что место-то одно, и люди одни. А отношение ее вот к этому, да, вот к вот этим обстоятельствам, которые ее окружают вокруг, у нее другое внутри, она другая. И этот пример такой очень замечательный для меня, вот, да, вот сейчас она уже почила, а на тот момент я так не заходил, так радостно мы с ней так поговорим, где-то посмеемся.
Она утешала.
Она давала заряд определенный мне, просто пример действительно вот такой вот.
Отец Артемий рассказал о новом проекте Балашовской епархии, созданном совместно с медицинским колледжем.
Сейчас уже, да, вот в планах мы открываем курсы милосердия совместно с медицинским колледжем, набираем 10 добровольцев среди студентов и будем такие вот проводить курсы милосердия, там преподавать библейскую историю, знания Священного Писания, и будут они проходить практику как раз при доме-интернате престарелых и инвалидов. Там будет назначен куратор из медколледжа, и там в доме-интернате тоже. Как раз они могут себя попробовать как студент-медики в ухаживании, да, уже в профессиональном, чтобы им рассказали, как это делается, да, и, может быть, кто-то из них останется там, но и с другой стороны мы расскажем о важности вообще такого понятия, как милосердие, да, в деле социального служения в целом. Не только медицина как помощь телу, но и помощь душе, да, и духу в этом плане.
Мне запомнилось, как о доме престарелых сказал Владыка Тарасий. Ведь несмотря на то, что и в давние времена существовали богадельни для пожилых, одиноких людей, такого массового пребывания в подобных местах в нашей стране, наверное, не было никогда. А сейчас это 500 стариков в огромном, только Балашовском доме престарелых. Незаметные на первый взгляд, но очень значительные следы воспитания без закона Божьего.
Надо вот нести эту миссию. Вот Святейший Патриарх говорит, сейчас у нас благоприятное время, когда мы должны идти в учебные заведения, и в военные части, и в школы. Только мы не должны лениться. Мы должны нести веру Христову, сами гореть и зажигать тех людей, которые вокруг нас. как и Христос, он ведь тоже шел, то у нас почва, хотя есть уже скопан, да, нам только семена надо посеять, чтобы они заросли и принесли плоды. Ведь тогда апостолам было трудно идти в языческий мир и нести Слово Божие, проповедовать, да, вот засевать это поле. Но у них ведь же получилось. Но и почина узнает, и у нас получится. То только мы не должны сами лениться, ни епископы, ни священники, и даже миряне должны нести вот это апостольское служение, миссионерское служение. К сожалению, вот там ходят мать, а дети не ходят. Ходит жена, муж с детьми не ходит. Или наоборот, дети ходят, а мать, папа с детьми ходят. Вот это, к сожалению, церковь, малая церковь, это семья. И вот какой там дух будет, это зависит тоже от родителей и от мам, от бабушек, которые должны вот засевать это поле, чтобы она принесла добрые плоды. Потому что я приезжаю, знаете, приезжаю в дом престарелых и вижу, сколько там вот у нас в дом престарелых, где-то 400-500 человек. Я думаю, Господи, всегда. Вот знаете, люди, которые начинают что-то роптать на жизнь, я им говорю, приди, приехайте в дом престарелых и посмотрите, как живут люди. Там все у них есть. Все условия, накормлены, чисто одеты. Вот нет вот тепла, семейного тепла. А мы начинаем что-то роптать, этим недовольны, этим недовольны. И вот когда приедешь туда, там слезы сами накатываются, да, и я думаю, Господи, если они воспитали детей своих в законе Божьем, то многие из них сюда не попали, потому что на заповедь чти отца и матерь твои, и Господь обещает за эту долгую жизнь. Но, к сожалению, не вот это не сели, а вот в семье своей, вот это семена веры. И многие попали вот в такие условия.
По благословению Его Преосвященства епископа Тарасия в Балашовской епархии создан кризисный центр, где ведутся работы со всеми слоями населения. И важно то, что многие жители Балашова и люди, переехавшие в город по различным обстоятельствам, нашли помощников именно в церковной ограде. Об этом мне рассказала директор кризисного центра Анна Айдеровна Андреева.
Давайте начнем с того, что категории лиц, которых мы можем ставить на программу, так будет понятнее. Это многодетные семьи, семьи соц, СОП, социально опасное положение, одинокие мамы, одинокие папы, семьи, которые доход ниже прожиточного минимума по Саратовской области, малоимущие, если вкратце. Дальше семьи опекунов.
Как это часто бывает не в столичных городах, а в провинции, в малых, но не менее значимых городах России, потому что повсюду живут прекрасные люди. Здесь встречают и провожают с большим радушием, гостеприимством и неподдельной радостью. Анна Айдеровна поделилась, что в кризисном центре Балашовской епархии рады всем, особенно многодетным семьям. Совместно с епархией центр проводит замечательный праздник.
Мы ежегодно проводим парад колясок, и мы объединяем семьи, именно многодетные семьи. Мы взаимодействуем с администрацией города Балашова. Это у нас огромнейший парад колясок. Участвует более 18 семей, где семья свою маленькую колясочку с маленьким ребенком в виде сказочных персонажей. Это и Емеля на печке, это вам и на воздушном шарике, и детки в виде чебурашек с мандаринами. То есть это огромный фестиваль такой, парад колясок. Вот в том году у нас был юбилейный 10-й сезон парада колясок. То есть мы проводим его по благословению владыки Тарасия в день семьи, любви и верности, когда семья объединяет свое свойство любить, верить, ценить семейные ценности. И вот эти семьи все вместе, со всеми детками. То есть самый маленький, он в колясочке, а мама...
Герой торжества.
Да, герой торжества, да. А мама и папа и остальные братья и сестренки, они сопровождающие. Выходит вся семья. Это же так здорово, так красиво, когда семья объединяется в таком прекрасном празднике. И мы их чествуем, мы их поздравляем, мы наслаждаемся ими.
Анна Айдеровна, как и все сотрудницы кризисного центра, производит настолько жизнерадостное, вдохновляющее воздействие, что кажется, что они работают в самой положительной и мирной сфере. Но, конечно, в кризисный центр обращаются чаще всего люди в действительно тяжелых жизненных ситуациях. Я попала в комнату, где работали руководители центра по многим направлениям. Наталья Лахметкина перебирала множество запросов и вносила их в реестр оказания услуг, потому что кризисный центр осуществляет прямое взаимодействие с государственными структурами.
В последнее время к нам многие обращаются в основном матери-одиночки или многодетные семьи, у которых уже 5-7 детей. Вот именно такие. Мы также пишем отчет, который сдаем в министерство. Все наши услуги проходят через управление социальной поддержки. Мы это все сдаем, принимают решения.
То есть государство начинает туда включаться, как бы, а вы источник знаний.
Ну вот что вам тепло в этом месте? Почему вы выбрали эту работу? Ведь она такая, в общем-то, ну, связана с затратой своих душевных сил. Очень интересная судьба у людей. Даже вот для меня иногда какая-нибудь проблема случается дома, думаешь, какая я бедная и несчастная, а посмотришь, как люди живут, думаешь, на этом месте я бы уже не знаю, что я с собой сделала. А они живут, они продолжают жить, продолжают надеяться на что-то. Еще у них 5 детей. Они приходят сюда с такими яркими, блестящими глазами. Они говорят, дети, это счастье. А я понимаю, что у них ни денег нет, очень плохие жилищные условия. И они вот в этом мире выживают. Поэтому это даже мне придает какие-то силы. И хочется, наоборот, им больше помогать, и все свои проблемы сама куда-то назад откладываю, потому что мои какие-то проблемы в сравнении с этими – это вообще пшик.
Рассматриваю уютные комнаты кризисного центра, который называется «С верой в жизнь». Здесь несколько помещений вещевого и продуктового склада. Огромный зал для приходящих на ежедневные занятия детишек, для больших мероприятий, заполненный множеством красивых игрушек. Я невольно засматривалась в окна, из которых открывался прекрасный вид на реку Хопер, набережную, мост. Река времени уносит свои воды, и все мы постепенно накапливаем тот багаж, от которого или хочется освободиться, или суметь поделиться с теми, кто в этом нуждается. И главное при этом научиться делиться чувствами любви, радости, доброты, сострадания, милосердия. А как этому научиться самим, без Бога? Когда человек живет в благоприятной ситуации, ему кажется, что так и должно быть. Но ведь в жизни каждого человека, а иногда и у всего народа, бывает по-другому. И находятся люди, которые подставляют свое плечо, поддерживают, укрепляют, радуют, дарят подарки, молятся за тебя. Все мы нужны друг другу. Как-то важно знать каждому из нас. Оставайтесь на волнах радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим нашу программу про большой, как солнце, очень русский город Балашов, в котором стараются жить по заповедям Божьим, таким простым и понятным даже детям.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
В жизни каждого человека бывают проблемы. Но когда совсем молодая женщина сталкивается с тем, что от нее зависит жизнь другого, совсем еще маленького человека, она может не справиться с подобной ситуацией. И тогда очень важно, чтобы рядом с ней оказались люди, которые хотят ей помочь. В городе Балашове, в Балашовской епархии, создан кризисный центр «С верой в жизнь», где помогают женщинам сохранить ребенка, помогают в первое время встать на ноги, укрепиться и пойти по жизни, опираясь на всевидящий промысел Божий. Молитва и дерновение одних людей помогает зародиться этим чувством в сердцах других. И все становится на твердые основы жизни – веру, надежду, любовь, молитву. Началось это уже 15 лет назад, когда была создана Балашовская епархия. Правящий архиерей, епископ Балашовский, Артищевский, Тарасий Владимиров очень трепетно относится к этому начинанию. Владыка поделился, что этот вопрос стал волновать его очень давно. Как сохранить жизнь?
Я хочу рассказать одну историю. Я еще жил в Саратове. Ко мне подошла одна женщина, и ею даже и сейчас, я не знаю, как это зовут. И она говорит, я хочу сделать аборт. Не помню, что я ей говорил, как ее увещевал. Мы сидели у порога Свято-Никольского храма. Ну, все, я уже это не помнила. И через какой-то, через 2-3 года я опять сижу на этой порожке, она подходит и говорит, здравствуйте, батюшка. А это мой сын. А помните, вы мне сказали, что вот она сказала, что я не сделал благодаря вам аборт. Вы знаете, это был бальзам на мою душу. И вот сейчас мы спасаем столько детей. Я думаю, что это тоже как бы и заслуга церкви, и наш вклад вот в возрождение нашей России демографической.
Деятельность кризисного центра «С верой в жизнь» началась с проектов, дел, поиска помощников. Сначала пытались наладить взаимодействие с женскими консультациями. Об этом рассказала заместитель директора центра Ирина Малюченко.
Очень важно было, конечно, запустить психологическое консультирование женщин, которые в до-аборта приходят в консультацию. Это очень была сложная вообще работа, потому что нигде практически ее никто не вел, государственных психологов не существовало, нужно было внедриться как бы в эту сферу, в гинекологию, а это очень такая, ну, закрытая, скажем, тема. Поэтому мы без кабинета, без какого-либо вообще финансовой поддержки, да, в тот момент общались с врачами, рассказывали о том, что мы хотим им помогать, хотим помогать женщинам, спасать жизни, давать как бы возможности и искать помощь, если есть необходимость женщине там. Ну, то есть искать какую-то поддержку извне. Мы искали поддержку, вот есть такая программа «Спаси жизнь». В 2015 году мы заключили договор, и они нам помогали очень много. Они крыли крышу, они покупали, ну, то есть выделяли средства, и мы конкретно спрашивали, если, например, на лекарство нужно было женщине, у нее был диагноз, или ей нужно было покрыть какие-то долги, например, жилищные, по жилищно-коммунальным услугам.
То есть она боялась родить, да, потому что у нее много проблем.
Да, да. Но не кредиты, конечно, а вот именно ее бытовые какие-то вопросы.
Решаемые, да?
Да, решаемые, да. И если вот у нее, например, ребенок там старший был, или он там, может быть, не учился, или она сама была не трудоустроена, и трудоустраивали, и, например, обучали там какому-то делу, ремеслу, каким-то дополнительным навыкам, чтобы они приобрели. И это, конечно, только толика из того. К нам направляли из Саратова женщин, вот там не было этого приюта. И сейчас там только государственный, кстати, приют. Есть только кризисная квартира у «Хорошие люди», недавно была создана. А вообще оказалось, что женщин таких, нуждающихся в приюте, оказалось немало. И это в основном из числа было сирот. У нас была женщина, которая была лишена первого ребенка и сохранила беременность. Мы ей дали срок вот с батюшкой, чтобы она, ну, как бы адаптировалась и родила. Мы за ней наблюдали. Она здесь жила около 3 лет и достаточно там нормально она реабилитировалась. У другой женщины жилье как-то, ну, мошенники обманули, не было жилья. Кто-то сбежал там из Тульской области. Мы из разных регионов принимали женщин.
Ирина рассказала, что при епархии создан приют, где могут продолжительное время проживать с ребенком женщины, которым некуда идти с младенцем.
У нас есть приют, выделены комнаты, оборудованы эти комнаты, сделан ремонт в этих комнатах. Как-то благословил нас Владыка на эту деятельность, несмотря на то, что финансовых вопросов очень много было. Но как-то Господь нас никогда не оставлял, мы всегда молились, искали возможности, искали, писали гранты, ездили в Москву, просили знакомых. И в конце концов, вот в 2018 году, вот она рассказывала, у нас вот нас государство взяло под свое крыло, у нас областной наш саратовский Министерство труда и соцзащиты дало нам добро, мы вступили в реестр поставщиков и стали вот эти получать на оказание услуг, стали получать материальные ресурсы.
Очень важно, да, что государство
поддержало нашу общественную инициативу, скажем так.
И увидело такой потенциал огромный помощников в церкви.
Да. Потому что мы бы одни не справились.
Я спросила Ирину, а что убеждает больше всего женщин, чтобы они не смогли отказаться от возможности родить ребенка?
Найти как бы точку такой опоры, что она, самое главное предназначение ее – это мама, быть мамой. Когда об этом начинаешь говорить, она начинает сразу плакать. Ну, как бы то, что на самом деле она понимает, что у нее материнство, оно как бы изначально заложено. Но она, естественно, возникают другие проблемы, которые являются как бы источником того, что она идет на эту процедуру, на эту операцию. Ну, были такие случаи, когда, например, у девушки, ей 27 лет, мама была психически больным человеком. Она боялась, что она родит, ей некуда будет привести ребенка. Человек не поддержит ее. Но в результате она его родила, она сохранила, сняла квартиру, нашла другого человека, которого еще родила ребенка. У нее сейчас все хорошо в этой семье. И нашлись люди, которые ей помогают среди ее же родственников, и мы как-то все это разрулили.
Анна Айдаровна провела мне показать, как устроены комнаты, где могут пожить какое-то время мамы с младенцами, которым идти-то некуда. Кровать для мамы, кровать для малыша, шкаф, игрушки, одежда, все необходимое.
Еще у нас есть стационарное отделение. Здесь мы можем принимать до 10 человек, 4 взрослых и 6 детей. На каждого рассчитана своя определенная комната. Есть общая кухня. Пойдемте посмотрим. Здесь все необходимое.
Да, свое уютное.
Большой стол, есть холодильник. То есть все необходимое. Кухонная вся техника, и газовая плита, и микроволновка. То есть все необходимое для каждой семьи. Мы с женщиной договорились, она все, я согласна, все, я оставляю. Уезжает, проходит какое-то время, она опять позвонила мне, говорит: Анна Айдерна, вы знаете, мне некуда идти, меня мама не принимает. Хорошо, что мы для этого делаем, раз мама не принимает? Она, когда родив ребеночка, мы ее оттуда забираем, и она у нас и живет здесь. Мы ей предоставим все необходимые на первое время, да, потребности. Это коляска, кроватка, пеленки, распашоночки, все для малыша. У нее уже душа спокойна. Дальше наш второй аспект. Мы предоставляем правовую помощь. Есть юрист. Юрист помогает оформить детское пособие, пособие по уходу за ребенком. То есть женщина у нас уже с какими-то финансами. Дальше, когда она приходит в себя, она уже понимает, что ей нужно от жизни, что она, во-первых, не одна, она в любой момент может к нам обратиться. Во-вторых, мы ее можем оставить на программе у себя. Она у нас была в стационарном отделении. Она говорит: я хочу самостоятельно плавание, я готова, я решилась, и я поняла, что я хочу от жизни. Самое главное, что у меня малыш рядом. Она выходит от нас, и мы оформляем ее в полустационар. Она приходит и получает какие-то срочные социальные услуги. Срочные – это продуктовые наборы, вещи. 4 раза в год она может это сделать. Это, я считаю, большое подспорье для того человека, у которого на данный момент не было ничего.
В кризисном центре достаточно большой склад вещей, куда жители Балашова приносят все, в чем они уже не нуждаются. Отдают одежду и обувь, из которой уже выросли их детишки. Делятся игрушками. Владыка Тараси поделился, что это тоже оказалось востребованным.
При нас уже был кризис-центр, тот вещевой склад. Я тоже думал, кому это вещевой склад нужен. Тут все как бы средний уровень жизни. Но оказалось, склад очень востребован. И люди ходят. Кризис-центр тоже у нас, мы спасли уже где-то 600, отговорили от апортах в родильном доме матерей. Их ведем, помогаем им благоустройство, их материальные стороны жизни. Конечно, мы не можем вполне им выдавать деньги, вот, но мы можем помочь вещами, продуктами. И некоторые мамы с детьми, если у них нет жилья, они какое-то время живут у нас, мы их устраиваем. Слава Богу, что если по сегодняшним методам, это мы, если 600 человек, это одна Балашовская школа. Это такие 2 населенных пункта сельских. Это, конечно, до 15 лет. Я думаю, что, конечно, это и немного, и немало. Но вот так как получается. Если по всем... Вы представляете, Балашов только, ну и тот район, Тамойский, Романовский. А если вот так было бы лучше резиденц-центр, и тоже инициатива Святейшего Патриарха. И Святейший Патриарх благословил на это доброе дело, да.
Как много забот берет на себя в наше время Русская Православная Церковь. Как любящая мать, она откликается на проблемы, боли людей. Руководитель епархиального отдела по социальной деятельности и благотворительности Балашовской епархии, настоятель храма в честь воздвижения Чеснага и Животворящего Креста Господня иерей Артемий Вестимов, рассказал, что и прихожане храмов часто выступают со своей инициативой и откликаются на призыв церкви к милосердию и помощи ближним.
Я вот замечаю, как здесь вот действительно в Балашове веяние Святого Духа. Вот во многих проектах, которые начинаются, Владыка говорит, надо столовая. То есть она была там до этого. Потом на какое-то время в связи с ковидом, в связи с многим каким-то таким, была закрыта. Говорит, нужно. Я говорю, хорошо, отхожу, думаю. Как ее открывать, как что делать, где место, как вот это все. Звонит мне знакомый, говорит: слушай, ты знаешь, я хочу вот людям помогать. Что нужно сделать? Я говорю: слушай, давай мы с тобой столовую откроем для бездомных. это что нужно. Ну, вот мы договорились, то есть организация готовит горячие обеды, она упаковывает их в посуду одноразовую, мы привозим и уже отдаем, потому что тоже город небольшой, и их определенное количество людей. Каждый день приходит от 10, примерно 10-15 человек. Зимой чуть поменьше, летом чуть побольше, и вот таким образом так вот оно и получилось. Да? То есть вроде бы есть желание, и появляются все люди, которые готовы. Да? Такие вот маленькие чудеса происходят. Владыка благословил, а мы исполнили, да. А в целом, видимо, действительно, в этом исполнение заповеди Христа о том, что вы меня накормили. Но, с другой стороны, тенденция, наверное, уже к другому переходит как раз-таки. И в целом, и патриархийные какие-то проекты, которые социально очень большие, по помощи бездомным, да, по помощи престарелым, вообще в целом. Дела милосердия. Сейчас Отец Патриарх говорит о том, что действительно благодатное время для работы церкви. Действительно комфортное время, когда можно и нужно, и мы должны быть постоянно в работе, потому что в какой-то момент может этого не быть, но мы оставим добрые плоды и посеем семя, которое потом, может быть, вырастет в молодых людях, которые будут видеть, что к ее бабушке батюшка приходил, тот, может быть, приходил вот к бабушке там из храма, из такого-то, да, да, она расскажет, что вот ко мне приходил, даже, может быть, он в другом городе живет, они там по телефону созваниваются, и потом они как-то будут, вот это останется, что церковь не где-то была за бортом жизни, да, что не где-то она жила параллельно каким-то закрытым сообществом, что вот она открыта, что мы готовы к сотрудничеству, готовы идти к соработничеству во всех, наверное, сферах.
Святая Страстотерпица, государыня Александра Федоровна Романова оставила в своих записях такие слова: «Есть люди верующие, но почти ничего не делающие. Тех же, кто истинно любит Христа, отличает именно действия. Другие слушают, а эти делают. Угоден Христу тот, кто выполняет Его волю. Его последователи посылаются в мир не просто знать, верить, сделать из Его имени профессию, мечтать, но и действовать. Мне думается, что можно много стараться исправить себя, чему-то научиться, но если все это направлено только внутрь самого человека, он питает в себе свои страсти. Простые дела для другого человека иногда не только заставляют себя жить, двигаться, но и преображают, украшают. Виктория Дюбина приехала в Влашов из Луганска вместе с целым автобусом, таких же, как она, беженцев. И стала работать в центре, сама поначалу обратившись к нему за помощью.
Специалист по работе с семьей как соцработник. Допустим, на мне склад вещевой. Приносят люди вещи, их нужно разобрать, посмотреть, какие пригодны, какие непригодны. Когда приходит многодетная семья, у них какие-то потребности нужны, да? Там деткам нужны там обувь, одежда. И они просят, дайте нам, пожалуйста, какие-то кроссовочки на весну, там курточку. Вот, все это мы предоставляем. Также я работаю не только как специалист, там, соцработник. Я принимаю участие как волонтер. Мы заключили договор с банком «Еды Русь», и мы становимся к «Утёрочке» и просим для малоимущих, людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, помочь жителям Балашова предоставить какие-то продуктовые наборы. Там мы собираем продукты, слушаем, что нам говорят люди, кто-то готов помочь, кто-то не готов. И потом мы собираем продуктовый набор, крупы, сахар, масло, печенье, чай, и предоставляем тем семьям, которые нуждаются. Это может быть СОП, социально опасное положение, та семья, у которой могут забрать детей. И мы им стараемся выровнять это социально опасное положение, дать им продукты, вещи. Могут быть погорельцы. Вот, допустим, в семье сгорел дом. Они приходят и составляют нам список. Нам нужна посуда, там, нам нужны сковородки, нам нужны подушки, простынь, постельные принадлежности. Мы просим... Это либо у нас в группе, есть такие группы нашего кризисного центра, мы обращаемся к жителям Балашова, они предоставляют нам помощь свою, либо мы на наши пожертвования сами приобретаем это все и выдаем людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
Как вот у вас идет поиск этих семей? Как вы о них узнаете?
Это они о нас узнают из наших групп. У нас, ну, раньше были группы там ВКонтакте, в Телеграме. Сейчас в Максе есть такая группа рабочая. И, допустим, у отца Артемия, который наш социальный наставник, У него группа там в его при храме, да? И вот когда у нас люди живут здесь, семьи нуждающиеся, женщины собирают там какие-то тушенки, сгущенки для деток, памперсы, питание, и все предоставляют нам. К нам приезжает Самойловка, к нам приезжает Аркадак, к нам приезжает село Первомайск, да. Вот женщина у нас была, она с Первомайска, у нее 5 детей, ее избил муж, сломал руку. Мы ей предоставили какую-то помощь и помогли всей семье, чтобы детей не дробить, и их не забирала опека. Она живет с ними сейчас в Саратове на Зенитной. Тоже такой же кризисный центр, но там больше возможностей.
всем миром, строим всем миром, помогаем всем миром. Как же это всегда было принято на Руси и на селе на русском. Всегда было так. Как же жалко, что это община сельская, когда картошку сажают всей деревни то одного, то другого двора. Когда праздник отмечают все вместе, уходит в прошлое. Но что же делать с российским селом? Как удержать его от исчезновения? На Балашовской земле стараются и об этом. Я спросила владыку Тарасия, трудно ли ему управлять епархией, в которой так много маленьких поселений.
Моя самая большая боль. Я приезжаю, все вымирает. Нет ни школы, ни медпункта. Но Святейший Патриарх, как я помню, говорил это, наверное, это 10 лет назад или 14 лет назад. Он говорит, даже если там 100 человек, вы все равно сделаете молитвенную комнату. Даже если нет молитвенной комнаты, как вот благочестивые бабушки, пусть собирается, кто желает прийти, просто причастить их, послужить молебны. Это как сейчас очень модно, это как психиатры приезжают, это психолог, да, и проводят какие-то свои какие-то действия. Священник тоже должен поддержать их в это трудное время, дать надежду. И я думаю, что по молитвам и церкви, и священников наша Бубетка возродится. Люди вернутся опять к земле, потому что сейчас вот такая, как бы, вот такая, все из сел уезжают. Трудно, конечно, труд крестьянский. Это земля, там каждый день надо работать, сеять, полоть, поливать, убирать. Но русский человек без этого не может жить. И придет время, когда человек обернется вспять и вернется в эти населенные пункты. И они опять будут наполнены детским смехом, и люди будут трудиться и на фермах, и в полях, и на разных других послушаниях. Это надо верить, я думаю, молиться за это, и Господь даст просимое.
Владыка поделился, что в Балашовском крае, в таких живописных местах, на реке Хапре, возрождается фермерская жизнь. И поля здесь не пустуют.
Сажают везде. Поля не пустуют. Я могу засвидеть, мы ездим очень во многие села, где есть храмы строятся. Но это зависит тоже от фермера. Переживает ли он за свое место? Строит ли он дома? Дает ли рабочие места? Вот где фермер переживает за это и живет этой жизнью? Там замечательные села. Люди не уезжают, наоборот, приезжают извне, из городов. И эти села, и школа, и садик, и медпункт, и школа, и асфальтированная дорога. И таких фермеров много. И только надо мешать, чтобы они трудились и на благо нашего Отечества, на благо нашей Матери Церкви и народа Божьего.
Когда я уже собиралась уходить из кризисного центра, я увидела мальчика с папой, который привел ребенка на занятия с логопедом. Оказалось, что семья Перепчук приехала в Балашов из села, расположенного неподалеку. Евгений Александрович поделился своим отношением к епархиальному центру с верой в жизнь.
Вас как зовут?
Евгений.
Евгений, а тебя?
Перепчук Артём Евгеньевич.
Артём Евгеньевич, как серьезно. Евгений, расскажите, что вас привело?
Мы как бы узнали, что здесь занимаются с детьми, как бы дают детям знания, познания и стремление, усидчивость. И как бы мы решили с супругой, привели сюда уже. Не один год мы его сюда водим. И дает результат.
Кто с ним занимается здесь?
Юрий Александровна занимается и Ольга Александровна.
А кто это, специалист?
Логопед и как бы...
Социальный работник.
Воспитатель. Результат положительный.
Да? Вам нравится?
Да.
А сколько часов он здесь проводит? Вот вы его привели и оставили?
Когда час, когда... Если два раза занимается преподаватель с ним, то два часа он там сюда приводишь. Можно там отойтись, если какие-то дела. Потом приходишь и забираешь его.
А как вы узнали про этот центр? Это же надо как-то...
Супруга там как-то... Мы еще в садик ходим на Юшку. Супруга узнала как-то, и стали водить.
Находится рядом с епархией, с храмом. Есть ли у вас такое желание в храм привести ребенка?
Почему и нет? Крещенные все, верующие. Почему и нет? Да, конечно. Большие плюсы.
Но у вас вообще тут большие плюсы в Балашове. Что вы считаете самый большой плюс или чем гордитесь?
Вообще за последний я с 17-го года здесь на постоянке, город изменился. как-то здесь вот в епархии ремонт сделали очень большой, хорошо все. И сзади вот у нас
набережная.
Набережная появилась всякие. Детям сколько сделали площадок. Раньше такого не было, что тротуары появились, можно с детьми ходить везде. Видно, что город процветает.
Процветает даже.
Да.
Ну а вот как вы считаете, церковь вносит, что самое положительное в отношении ли людей, в их воспитании, в их поддержке?
Ну, я считаю, что церкви, они должны как бы в каждом городе быть, и как бы, как мы без церкви как-то... Кто еще нам как не поможет, как, допустим, Боженька, если что-то, ну... Все же мы просим уже, ну, если помоги там, начинаем молиться, свечку идем там поставим, и там церкви нужны. Они даже еще и строятся у нас, вот на Авиаторов, где детский садик новый, там храм какой строится большой. Церкви нужны, детишек крестить где-то. И такие же тоже нужны кризисные центры, которые самый критически тяжелый момент. Кризисный центр, он всегда помогает и поддерживает, и тоже нужны.
Все мы нужны друг другу.
И получается, что да, и здесь все мы нужны друг другу. И так, с какой стороны. Не зайди, везде нужны.
Что может изменить жизнь города, села, деревни? Молитва. Балашов, в котором до Великой Отечественной войны не осталось ни одного православного храма, к началу 21 века потерял множество предприятий, закрыл почти все свои мельницы. Но постепенно, шаг за шагом, жизнь русская встраивается в свою колею. Возродился в Балашове женский монастырь. Открыто множество храмов, строится Успенский собор. А на праздник Пресвятой Троицы на месте разрушенного Троицкого собора, который освящал святой праведный Иоанн Кронштадтский, Преосвященнейший владыка Тарасий служит литургию прямо в парке и собираются со всей округи, со всей Саратовской области и коллективы художественные, и умельцы русские показать свои ремесла, у других чему-то научиться, с верой в жизнь, с верой в Бога возродится Россия. И так хотелось бы, чтобы по-прежнему знали повсюду и саратовский калач, и саратовскую гармошку, и балашовскую крупянку, и рожь пшеницу, как золото, сияющую на закате, и множество других названий – курских, белгородских, тверских и калужских. У каждого края, области есть чем гордиться, чем славить матушку Россию.
Я думаю, что каждый человек, где родился, там сгодился. Какое послушание, особенно церковные люди, которые послушание дают, должны его выполнять и нести вот этот крест.
Места и люди.